В эфире программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В студии Виктор Шендерович. Программа идет в записи, к сожалению. Мой гость сегодня в студии – поэт Игорь Иртенев. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер, Витя.
Ну, вообще, ты уже был у нас на Радио Свобода. Мы с тобой уже разговаривали. Было это года 3 назад.
Ну, как бы не больше даже.
Да-да-да. Нет, ну, вряд ли больше, потому что в 3-м году только начала выходить программа, да? Но сегодня повод для того, чтобы повториться существенный. Значит, вот пару дней назад, это я говорю уже радиослушателям, записываемся мы до дня рождения Игоря, а выйдет программа уже после его 60-летия. Юбиляр, стало быть, у нас в студии. Вот с чем я тебя и поздравляю. Вообще, последние несколько дней, к моему приятному удивлению, я понял, что твой юбилей празднуется, так празднуется, в прессе, так, интерес и, скажем так, некоторое признание. Ты ощущаешь вот такое общественное?
Ну, может быть, я еще просто не все прочел, не знаю. Нет, ну, наверное, так сказать, все-таки имя так на слуху довольно долго. И какое-то время обладатель этого имени даже был на виду.
Да-да-да.
Мы вместе были на виду.
Да.
Вот, поэтому я думаю, так сказать, ну, является ли это признание? Ну, наверное, да, признание.
Тебе это как? Ты это чувствуешь как побочный продукт или это то, что нужно тебе?
Нет, я тоже чувствую как, наверное, ну, не как основное, так сказать, потому что... Ну, когда-то мне очень хотелось, но это было очень давно, когда мне очень хотелось, чтобы страна обо мне узнала, значит, чтобы можно было тебе, как автору, тоже знаком, чтобы можно было прочесть свою фамилию в газете, там, значит, под каким-то материалом, а лучше над ним.
Да-да-да-да-да, это точно.
Вот, значит, чтобы тебя узнавали, там, чтобы какая-то была реакция такая. Я все это добился, в общем, в какой-то момент, довольно давно уже, кстати говоря, ну, во многом благодаря твоей передачи, а ему, правда, этого еще
взгляд. Не-не, взгляд был.
Вот этого взгляд еще был, да. Вот. И потом к этому в какой-то момент привык, а потом так же легко отвык, когда, значит, когда закончилась эта наша телевизионная с тобой эпопея, меня тут же перестали через неделю узнавать. И, в общем, я очень спокойно к этому отношусь, на самом деле, действительно. Был другой момент, значит, какое-то время меня несколько уязвляло то, что меня воспринимают исключительно как поэта, там, сатирика, поэта-юмориста, вот, как поэта, пишущего на заданные темы, значит, такого лид-полит-паденщика такого. Вот. Потом, и, значит, это меня так соднило некоторое время. Потом в какой-то момент, значит, это миновало. У меня стали постоянные публикации в литературных журналах. Обо мне стала все-таки писать такая серьезная, достаточно литературная критика. Ну, и вот это, значит, эта рамка зажила. А сейчас у меня абсолютно такое спокойное в этом смысле настроение.
Раздражает ли до сих пор, когда через черточку называют там поэт-сатирик, поэт-иронист?
Поэт-иронист еще, да. Ну, да, очень немножко раздражает, да.
Ну, понимаешь, так сказать, я по аналогии с собой, ни в коем случае там не примазываюсь к славе. В принципе, вот когда-то Арканов сказал неплохо, что сатирик – это там плохая приставка к хорошему слову писатель. Ну, в принципе, там можно ведь и Алексея Константиновича Толстого, и Сашу Черного точно так же через черточку пустить, гейные можно так же пустить, да, и это будет справедливо. Вот ироническая составляющая... ну, я понимаю всю условность этого слова, в нормальном поэте, она ведь бывает чрезвычайно велика.
Ну,
а Лермонтов, а Пушкин, а Самойлов не поэты ранее, кто угодно.
Это сколько этого Бродского
вообще-то? Да, Бродский просто, конечно, с моей точки зрения, один из лучших сатириков. Вот когда, если внимательно прочесть Бродского, то выясняется, что он сатирик уровня Жванецкого и Высоцкого, никак не меньше. Потому что там, где он занимается сатирой, как в представлении, скажем, да, или
ну,
где-то еще.
Ну, ведь тут я по поводу Бродского с тобой не вполне могу согласиться. Представление – это вещь настоящая отдельная, достаточно от основного корпуса его стихов. И, кстати, я считаю, что он... Это был какой-то такой шаг в сторону для него от магистрального такого его же направления. Я не уверен, что он, так сказать, там... Он ступил на ту территорию, которая, так сказать, ну, уже была к тому моменту достаточно исхожена, например, тем же Александром Еременко, замечательным поэтом. Что-то там какие-то вещи делал арабу, что-то писал я, и для него это... Ну, он показал, что он может и так тоже, как, естественно,
ну,
как гениальный поэт, в общем, что он может и так. Но это, я не считаю, что для него это был каким-то творческим достижением.
Правильно, потому что мы отсчитываем от высот лирики Бродского, поэтому там соответствие его самому, так сказать, очень, очень трудно добиться. Но, тем не менее, входит некто православный, говорит, теперь я главный.
Ну, да.
У меня в душе жар птицы и тоска по государю. Скоро Игорь воротится насладиться Ярославной, дайте мне перекреститься, а не то в лицо ударю. Это было написано ведь за 20 лет до того, как стало актуальным России. Но уже входит. Он что-то такое, конечно, чуял, и когда это формулировал. Ну, мы отошли от темы. Сегодня, между прочим, в день нашей записи, день рождения Бродского, как раз, а не Иртенева. Так что ничего, что мы об этом поговорили. 24 мая происходит запись программы. Так вот, для нормального поэта, нормального, я понимаю, весь идиотизм этой формулировки, но тем не менее, традиционного поэта, ну, уж русского точно, ироническая составляющая, мне кажется, просто необходима. И вспомним ли мы хоть одного? Нет, одного вспомним, какого-нибудь Фета, не знаю, у которого этого нет.
Нет, ну, были, ну, причем замечательно. Тетю чего-то практически нет вообще на самом деле. Ну, нет этого тетю.
Да, мрачноватый.
Ну, это нет, ну, не упомню. Какая философская лирика? Нет, были какие-то поэты, но всегда, тем не менее, это, конечно, необычайно добавляет вообще. Это очень добавляет.
Ну, с моей точки зрения, просто ирония. Ну, не с моей точки зрения, это я там, то, что называется, тылы долблю. Ирония – просто способность посмотреть со стороны, увидеть себя, свою страну, свое время со стороны. Вот не захлебываться слюной по поводу, опять-таки, себя, своего времени, своей страны. Просто это признак интеллекта, боюсь сказать. Значит, если этого нету, то что-то, видимо, не в порядке с интеллектом человека. Не путать с зубоскальством, да, которое никакого отношения к этому не имеет. Но вот ирония. Давай все-таки попробуем. Я понимаю, что тебе самому эта литкритика должна заниматься, но ты сам чье влияние, по крайней мере, осознавал?
Могу сказать, влияние, безусловно, уже упомянутого тобой Алексея Константиновича Толстого.
А, то есть это... Это да, ты понимал про
конечно,
себя.
Конечно, да. И у меня есть отсылы просто к нему. Конечно. В какой-то момент очень сильное влияние было там Заболоцкого, Олейникова. Но я как-то из-под него, значит, вывернулся.
Ты выворачивался до того, как стал писать известные нам стихи? То есть, вообще-то очень поздно.
Но у меня были стихи, так сказать, вполне такие олейниковские, но... Но меня эта интонация очень такая соблазнительная не задавила. И вот влияние, вот, пожалуй, этими двумя, там, тремя именами, это, пожалуй, исчерпывается. Ну, мне очень нравился Глазков, но я к этому времени уже, когда я его узнал, я уже вполне сформировался. На меня колоссальный, абсолютно мой любимый поэт Бродский вообще, но он на меня при этом не оказал ровно никакого влияния.
Эстетического, то есть как снаружи оказался.
Да, абсолютно, да, а многих он просто под собой погреб совершенно.
Ну, в этом смысле судьбу, скажем, поэтического поколения, следовавшего за Бродским, можно уподобить судьбе и сатириков, которые шли за Жванецким, потому что, значит, похоронил два поколения просто. Причем я очень хорошо помню, как, скажем, я начинал писать что-то там в конце 70-х, начале 80-х, писал, самому жутко нравилось, потом я наутро перечитывал и понимал, что это, так сказать, уценённый Жванецкий, что я пишу, собственно, его ритмами, его интонацией, и даже неплохо, но это не я. Бродский последний, кого ты можешь назвать?
Нет, я его упомянул в том смысле, как некого кумира, скажем так, примененное слово. Значит, но вот именно творческое влияние я испытывал вот этих трех поэтов, о которых сказал ты вначале. Толстой, значит, Заболоцкий и Олейников. В какой-то степени Хармс, но в меньшей.
Группа, все начинают в группах, да? Там была такая, был клуб поэзии, или как он по-другому назывался?
Назывался именно, что клуб поэзии, но это был целый ряд групп, он состоял просто.
Да. Где, собственно, впервые, кажется, где-то в конце 70-х. Нет, начало
70-х. Боже упаси, он появился во время перестройки в 86-м году. Он появился в 86-м году летом, ведь это точно.
А значит, я вас каким-то образом, тебя и группу где-то в другом месте, значит, я вас вместе
Мог
видел.
Может быть, какой-то семинар.
Да. Вот немножечко расскажи о этом круге современников и кто куда пришел с твоей точки. Из тех, про кого ты хочешь говорить. Ну, там были имена вполне не стыдные,
смотри. Нет. Вот клуб Пайзин, это действительно сейчас несколько слов мы о нем скажем. Это такое странное образование, которое возникло с первой капелью этой перестройки в 86-м году. Его инициатором был такой, ну, сейчас мало кто его просто помнит, такой Леня Жуков. Некий такой энтузиаст, который... У него была абсолютно убаюкивающая внешность. Он, значит, такой был... Немножко был такой семинарист, потому что в очочках круглый, значит, такой шатен. У него были сандалии на босу ногу, такие штаны с пузырями. Он не вызывал никакой отрицательной реакции у начальства. Он пришел, значит, пришел в отдел культуры. Как раз только тогда появились такие слова, как хозрасчет, что-то такое, значит, книжки за свой счет издавать. И он с этим, значит, вкатился в кабинет, заведующий отделом культуры Бабушкинского, по-моему, района. И он сказал, что они хотят, значит, он там, его какая-то группа, значит, друзей, хотят такой клуб поэзии, чтобы, значит, там собирались поэты, читали стихи. Может, вот сейчас хозрасчет, он говорил, у нас там на партии, значит, лучше, что нужен хозрасчет. Вроде мы даже будем выступать, его зарабатывать деньги.
В общем, классово близкий.
Книжки свои издавать. Вот. И он ее как-то так и умурлыкал.
Умурлыкать коммунистическую партию? Это
был исполком, это была советская власть. Ну, значит, что это несчастная тетка. Она такая была, ну, чиновница нормальная такая, советская. Она, ну, давай, ну, она решила, что будет кружки, там, как тусистов, макраме, там, ну, еще плюс, вот это, шайва, модельер, там, хрен узнает что. Вот.
Ну, пускай еще стихи читают.
Да, и пускай стихи. И как только это, значит, как-то дырка приоткрылась, нахлынула просто какая-то гигантская масса. Он, значит, за месяц он что-то разбух, там что-то до 300, по-моему, попёр весь андерграунд туда. Причем, значит, наряду с очень большим количеством чайников, естественно, которые в таких случаях в эту воронку всегда втягиваются, были люди с серьезным очень опытом, так сказать, уже публикации на Западе вообще, и в самиздате здесь, там, пришел Пригов, пришел там, значит, Лёва Рубинштейн, Гандлевский. Подвалил туда весь практически замечательный семинар Кирилла Каваджи, который довольно долго уже к этому времени существовал, староста которого был Женя Бунимович. Вот, там были Ваня Жданов, Еременко, Нина Искренко, Парщиков, там, в общем...
Иных уже нет, эти дали.
Да, Володя Друг, эти влились туда. Значит, там еще из каких-то там... у Гандельского было «Московское время», значит, там «Эпсилон Салон», там было сейчас такое объединение. В общем...
Их ничего не объединяло, кроме того, что их не печатала советская власть.
Кроме того, что их не печатала советская власть, потому что между ними были достаточно существенные такие эстетические разногласия. Вот. И это все держало... Да, и как бы мотором этого всего, там, прости, значит, душой и, не знаю... Там, гением этого, значит, образования была, конечно, Нина Искренко замечательная, которая безвременно, в общем, она ушла из жизни там 10 лет назад, редкого таланта, в общем, поэт, самый, на мой взгляд, значительный в моем поколении поэт, это была. Вот, и это какое-то время существовало, недолго, потому что потом было скорее социальное явление, чем литературное, потому что как только рухнул Союз писателей, рухнула советская власть, рухнула цензура, ну, это, так сказать, вот это
все... Все пошли по своим путям, да.
Все, да, значит, разбежались, и мы время от времени, ну, не с кем-то, я сейчас близко дружу до сих пор вообще, там с Гандлевским, Женей Бунимовичем, там, с Лёвой Рубинштейном, мы, в общем, достаточно часто встречаемся с кем-то, не виделся давно уже. Вот, сейчас мы все, так сказать, уже вспоминаем.
Я вспоминаю про те времена, что меня, конечно, желавшего опубликоваться, неважно в каком жанре, это другой вопрос, что другой жанр, просто поразило, как какая-то сказка марсианская. В Данию поехали какие-то группы советских, да, молодых, и за две недели, что они были в Дании, там датчане издали их книжки, и люди вернулись из Дании с книжками. Я когда об этом узнал, я... Это сейчас смешно даже вспоминать, как это может поразить воображение. Ну, господи, напечатали люди книжки, ну, тиснули и тиснули. По 200 экземпляров там. О чем речь? Но тогда возможность просто так вот поехать и напечатать книжку, вот так вот, чтобы без разрешения, она совершенно разламывала просто головной мозг.
Я столкнулся с этим, видите, потому что моя первая книжка у меня лежала, значит, лет, несколько лет лежала, значит, книга в издательстве «Советский писатель». Потом в какой-то момент, значит... И она, ну, должна была медленно-медленно через эти жернова, значит, катилась. Потом появилась возможность довольно быстро издать книжку, значит, в издательстве «Московский рабочий» в серии «Анонс» можно уже было первую книжку сдать. Я тоже туда отдал руку, все равно была одобрена, должна была вот-вот выйти. Но тут поехала в Париж Вероника Долина, вернее, поехал Женя Бунимович в Париж, и я ему дал рукопись книжки, значит, на таком маленьком издательстве «Амга» была, которые издавали книжки. Такие два человека, Гаврилов и Амурский, издавали книжечки такие, там 200, 300, 400 экземпляров. Вот, Женя Бунимович поехал, через две недели оттуда приехала Вероника Долина, привезла книжку, уже мне готовую.
Тебе, твою.
Да. И вот она оказалась первой, а через, скажем, там, не знаю, там через два там, или три месяца вышла у меня книжка в «Московском рабочем», которая так, должна быть первой. Да. А потом вышла уже под оспехом советского писателя. В общем,
то есть французы, французы стали первыми за
две недели. Да, они были первыми.
Ну вот скажи, ты ранние публикации... Ты сегодня, если была возможность, так предюбилейная. Вообще, ты хотя бы полного собрания чтения, чтобы взяли и прочли?
Полного нет, конечно.
Все, что ты написал?
Разумеется, нет. Ну, конечно. Нет.
А, по причинам только эстетическим или стыдновато за что-то, за какие-то всплески?
Нет, мне особо...
Просто какие-то стихи перестали нравиться?
Нет, они мне, так сказать, не нравились.
Не нравились стихи,
создания. Да? Нет, ты говоришь, Минчик, ты говоришь, значит, есть полное собрание. В моем случае, то есть это вся подёнщина, вся эта текучая, значит, рифмованная журналистика, которую я себе снискиваю пропитание. Конечно, я бы не хотел, чтобы она была вся опубликована. У меня вышла такая книжка в газете «Газеты». Вышла книжка, где я там за 5 лет отобрал свои тексты, но я их очень придирчиво отбирал, они вошли туда, в общем, не все. Все-таки кое-что я там выкинул. Вот. А если вспоминать, сколько мы там с тобой наваяли в этом цирке, там, в Итаго, то...
Значит, дело,
ну,
да.
Конечно, далеко не все это, так сказать, потом как бы читается, понимаешь?
А ты сам, когда начинаешь писать стишок, вот как вот у меня на случай, как-то раз в неделю по средам, да? Раз в среду там стихотворение. Ты когда начинаешь писать стишок, ты... Извини, такая уже кухня, но ты сам... Когда чувствуешь, попал ты вот на подкидную доску или не попал? То есть ты просто исполнишь технично, поскольку ты профессиональный литератор, технично исполнишь стих, или удача какая-то, и ты попадаешь в какой-то нерв, и тебя дальше начинает выносить. Например, я помню несколько стихов, которые, очевидно, начинались как, просто это видно, начинались как техническая работа, и потом вдруг тебя где-то детонировало, что-то ты попадал, и дальше уносилось в светлые дали, и получалось «Сибириада», скажем, замечательный там большой стих, так очень программный.
Да, это у меня действительно, так сказать, там совсем недавно оно было, конечно, я потом повлакло сильно очень по этим порогам. Вот. Видите, чувствую ли это, я даже не знаю, но трудно сказать. Нет, я понимаю, нет, если меня куда-то тащит, я понимаю, что это хорошо. Это хорошо, значит, если меня тянет дальше. Если меня не тянет, ну, значит, я там отработал свой номер, и, то есть, ниже какого-то уровня...
Да, ну, разумеется. Да. Ты помнишь какие-то самые сладкие в этом смысле вот секунды, когда ты понимаешь, что ты,
помню.
Ну, условно говоря, выше себя, да, как принято говорить?
Конечно.
Когда тебя, когда понимаешь, что тебе диктуют...
Я тебе скажу, когда только успеваешь записывать, я знаю, да. У меня, конечно, помню, у меня было вот это стихотворение про Петра, там опыт синтетической биографии, когда я писал и смеялся просто, и сам ржал. Это совершенно невозможно. Это зрелище дикое со стороны. Человек пишет, смеется.
Сумасшедший, да.
Мне было смешно просто. Я всегда знаю, что когда если я вдруг, значит, засмеялся, это бывает достаточно редко, это 100% попадание.
Ну, конечно, потому что если себя не рассмешишь, так вряд ли рассмешишь.
Других. Конечно. И последний раз это было даже пару раз, там где-то довольно большие, сейчас, кажется, я писал стихи, они просто большие, почему-то получались большие. Они были, значит, они в эту книжку вошли, которую, собственно, сейчас у меня только что вышла.
В «Здрасте, время»
в такой же, значит, серии, что и у тебя. Вот. И там есть несколько таких крупных стихотворений, когда, значит, я просто, вот у меня, вот, так сказать, блаженное состояние, когда ты летишь как бы на гребне вообще. Вот. Тебя тащит вообще-то, да.
Оно с возрастом чаще, реже?
Нет, ничего не могу сказать по этому поводу. Ни чаще, ни реже. Это всегда случайно, вообще не знаю.
Ты, так сказать, не чувствуешь своей, то есть это происходит действительно помимо тебя, или ты понимаешь, или ты сам эти грибные места ищешь?
Нет, наверное, помимо. Даже там, Катя, они все это уже просто какие-то вдруг ставишь, значит, там... Какие-то пометки, там, вот ты понимаешь, штрафа должна там быть рифма, ты оставляешь вообще, значит, и летишь дальше, а потом к ней возвращаешься. Вот, понимаешь, да, там рифмы и какие-то там ключевые слова несколько, и понесся дальше. Вот, это удивительное совершенно состояние.
Ну, счастлив, да. А вот пока не требует поэта, да, вот про работу суетного света, в которую мы с тобой малодушно погружены. Ты человек довольно строгих человеческих правил. Вот, нет, это я тебе констатирую. Это такая репутация у тебя, да? Вот скажи, теория о том, что носителю таланта, такая немножко нитшанская теория, что носителю таланта немножечко позволено больше, чем не носителям, она тебе как? То есть, вот ты же знаешь людей, которые...
Ты понимаешь, какая штука? Значит, ты должен очень сильно как бы быть уверенным в том, что у тебя вот такой, такой мощный талант, что тебе позволено что-то, значит, что не позволено другим. Я не уверен, так сказать, в том, что являюсь обладателем таланта такого размера. Понимаешь, нам...
То есть, с твоей точки зрения, в принципе, это... в принципе, это вещь... В принципе, талант оправдывает, да?
Ну как, ну я, мы
же... У нас есть разные мнения по этому
поводу. Ну мы же знаем замечательных абсолютно наших великих поэтов, которые были абсолютно человеческими чудовищами. Там Лермонтов, допустим, Михаил Юрьевич, он был страшный человек, он совершенно был дикий ипохондрик, значит, изводивший людей, абсолютно изводивший окружение, затравивший абсолютно ни в чем не повинного Мартынова. Там, абсолютно он его затравил просто, совершенно, понимаешь, спровоцировал эту дуэль, над ним издевался впрямую.
В чем человек старше себя по званию, по возрасту, да, по заслугам, по
да,
всему.
Да, при женщинах. Да, 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 при этом он был гениальный поэт, понимаешь. Ну, значит, Есенин, так сказать, что там, что он устраивал вообще, понимаешь, как он методически там изводил свою там немолодую там жену. Ну, Айседору, понимаешь, как он ее унижал и топтал. И очень, очень многих можно вспомнить в этой связи. Или гораздо сложнее, значит, вспомнить людей, которые бы, обладатели такого серьезного, большого таланта, которые бы, в общем, были...
равны себе человечеству.
Да, да, это нечасто, понимаешь.
Это, в твой перечень, значит, гениев я свой 5 копеек добавлю про Достоевского, который однажды это, значит, с Анной Григорьевной стали они под дождем и ругались. И они доругались из-за того, что надо было расстаться, потому что Достоевский решил уйти. Он ушел вместе с зонтиком, оставив Анну Григорьевну под дождем, уже ему писать роман, понимаешь, он не имеет права простудиться, он должен под зонтиком уйти. Но тут действительно... Тут черт, а с другой стороны, заболел бы, умер, да, там, а бесов ну, да. бы не написал. Ну, в общем, Анну Григорьевну жалко, но на его немножечко больше. Игорь Иртенев в программе «Все свободны» на волнах Радио Свобода. Мы вернемся в эфир после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Совет Европы приветствовал достижение компромисса между главными политическими оппонентами на Украине. Минувшей ночью после многочасовых переговоров президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович достигли договоренности о проведении досрочных парламентских выборов 30 сентября. Объявив об этом, Ющенко заявил, что политический кризис на Украине завершен. В центре Москвы задержано около 30 человек, защитники прав сексуальных меньшинств и их противники. Среди задержанных Николай Алексеев, организатор запрещенного властями гей-парада. Около 40 человек собрались сегодня у здания Московской мэрии, чтобы передать петицию с призывом разрешить гей-парад. В окрестностях столицы Италии не менее 400 человек в течение 2 часов оказались заблокированными в поезде из-за пожара. Прибывшим на место пожарным удалось быстро потушить огонь, никто не пострадал. Пожар возник в результате короткого замыкания в машинном отделении электровоза. В больнице в Новокузнецке скончался еще один шахтер, 33-летний Эдуард Лях. Таким образом, число жертв трагедии на шахте «Юбилейной» достигло 39. При обстреле израильского города Сдерот убит один человек, еще один ранен. В Сдероте сегодня утром разорвались несколько ракет, выпущенных из сектора Газа. Ответственность за обстрел взяло на себя боевое крыло группировки «Хамас». Правительство Ливана намерено положить конец вооруженному противостоянию с исламистами на севере страны. Базирующимся в Ливане палестинским организациям дан срок до середины недели, чтобы убедить боевиков группировки «Фатх аль-Ислам» добровольно сдаться.
Программа «Все свободны» на волнах радио «Свобода». В студии я, Виктор Шендерович, и мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артенев, как я объявляю это обычно лет уже 10 с перерывами, объявляю на разных каналах телевидения и радио. Игорю Моисеевичу исполняется на этих днях 60 лет, вот по этому юбилейному случаю он снова у меня в гостях. Продолжаем. Вот познакомились мы с тобой, стало быть, 20 с лишним лет назад, начало 80-х, какие-то первые выступления. Время, в котором мы познакомились, было довольно оптимистичным. Было, ну, то есть, было ощущение, причем иногда просто раз в неделю менялось ощущение, такие тектонические просто толчки, просто каждая следующая неделя уже какой-то другой немножко мир. То это разрешат, то это, то опубликуют, то Галич, то Солженицын, не успевали осваивать. И была, я говорю о себе, через какое-то время вместе с опаской, что все это сейчас проснешься, а там Суслов опять. Но была страшная при этом эйфория, что вот и таки вынесла, вот, в общем, как-то вынесла, по большому счету, потому что все-таки мы дожили до какого-то совсем другого времени. Вот давай повспоминаем, и я помню твои восторженные оценки первых речей Горбачева. Абсолютно. Ты сейчас зря усмехаешься, я и сейчас готов их оценить абсолютно восторженно, потому что когда вдруг генсек там заговорил человеческим языком, что-то про христианские общечеловеческие ценности. Я помню, тебя поразили, ты просто разводил руками, помню твою формулировку, слушай, просто христианская речь какая-то, да, христианин какой-то, общечеловеческие ценности. Ну, давай по этим временам, галопом по Европам, что изменилось, что не изменилось, какие ощущения были, какие стали?
Ну, ведь изменилось на самом деле практически все, если честно, конечно.
Ну, прежде всего мы с тобой.
Изменились мы с тобой, изменилось график общественного развития, значит, описал такую параболу и пришел, ну, если не в исходную точку, как это называется?
Нет, если исходную, то это ничего не изменило.
Нет, значит...
Или по спирали.
Нет, значит, он, ну, не совсем в исходную, значит, он все-таки какой-то там, в итоге, некоторые, значит, дельта так и осталась между стартом и финишем. Но я просто хочу сказать, что мы пережили с тобой начало, это подъем, рассвет. Для меня вот высшая эмоциональная точка была 91-й год, эти 3 дня, но я думаю, что не только для меня.
Да, конечно.
Вот, это абсолютно такой пик моей, в общем, пик свободы просто вообще. Я помню после этих, значит, там, помню третью ночь, когда мы уже, ночь победителя, когда мы уже прошли по пустому совершенно от Белого дома, по пустому Калининскому проспекту. Зашли на Свободу, которая... Не Свобода, а на Эхо Москвы, на станцию, которая тогда, значит...
На Никольской,
рядом с сортиром, она там была с этим подземным. Да, там мы, значит, что-то сказали вообще, что там было совершенно...
А вы шли как собаки, метили Москву, тут скажете, там скажете.
Да, мы, значит, снесли на Искренко, там с Володей другом, тогда мы пришли оттуда, с этих так называемых баррикад. Вот, там еще был молодой там... не такой раскрученный, известный, значит, Мотика на польский, мы что-то ему там, значит, наговорили, а потом у нас было что-то с собой выпить, и мы вышли на Красную площадь и увидели, что в мавзолее нет часовых. Куда они делись, ведь я не знаю, может быть, так сказать, их где-то сняли уже неким указом, но там было пусто у мавзолея, там не стояли эти два, значит, с примкнутыми штыками. И мы подошли туда, просто мы не зашли, мы подошли к нему.
Ну, могли бы.
Ну, наверное, могли
разговор
бы.
Разговор с товарищем Лениным.
Да, да, все что угодно, да хоть лечь туда в тот момент можно было. Там мы выпили у мавзолея, этот рассвет вообще. И вот это продолжалось еще какое-то время. Ну, для меня уже, значит, первым таким сильным потрясением, конечно, ну, опять же, не только для меня, полагаю, был расстрел в 93-м году Белого дома уже. Эти взрывы, которые и бухали, значит, этих тяжелых орудий, я слышал там у себя, находясь на Тверской.
Твоя оценка того, что произошло все-таки со страной, с СССР, да, прежде всего, Где, как вот в знаменитом фельетоне Аверченко, где крикнуть «Стой, Митька, стой, Кинщик, руки вырву», фокус великого не мог, помнишь?
Ну,
где конечно. Аверченко откручивает назад
я помню, Саша,
до дарования Конституции. Вот тут вот стой, вот с этого места, да? Вот здесь, вот тут «Стой, Кинщик, руки вырву», вот здесь вот, здесь все правильно. 91-й год.
Ну да, пойми, это был эмоциональный такой взрыв, там не было еще в 91-м году, в принципе, не были какие-то основные вещи зафиксированы, еще не была принята Конституция, которая, так сказать, нам действительно во многом переменила жизнь страны, это Ельцинская Конституция, это было очень серьезное достижение, ее еще не было. Вот был могучий, конечно, момент отмены 6-й статьи, это был первый такой основополагающий, но это было до 91-го года.
Скажи, пожалуйста, какие у тебя ощущения, вот нынешнее такое бескислородное существование общества, когда... как бы все силы потрачены, да, вот на предыдущем историческом отрезке, да, вот ходили на демонстрации, там, накуролесили, отменили 6-ю статью, вывели войска из Прибалтики, подавили ГКЧП, там, да, выпили, закусили, проснулись, что-то по-другому пошло. А потом уже второй раз подняться после того закусона, уже как-то сил нет. И даже люди, которые, в общем, все понимают, говорят, и такой вот жест, вот, ладно, уже нету сил второй раз подняться. Как твое ощущение, либо по времени, либо по градусу, что должно произойти или сколько должно пройти лет, прежде чем накопится новый вот этот вот пузырьки в крови, новый заряд, так сказать, готовности что-то делать и менять?
Понимаю тебя, думаю, что я до этого не доживу. Ты молодой, ты доживешь.
Ну, не преувеличивайте.
Думаю, нет. Значит, чтобы было на в жизни одного, значит, там, человека одного поколения, там, моего три, как бы там, а я застал еще, значит, все-таки первую оттепель,
понимаешь, Хрущевскую. Ну ладно, еще ты застал там ее.
А что это мне не застать? Ты была 47-го года. Ну, 47-го, что? Ну, правильно, у меня было, значит, немножко, я Хрущева застал, но мне было там 17 лет, когда его сняли. То есть я в 14 лет, там, в 15 я прошел один день Ивана Денисовича в Новом мире. Так.
Да.
Я все это помню, понимаешь? Вот, это я еще это, как бы, я застал, но я догонял, в смысле...
Ну да, догонял старших.
Да,
понятно.
Вот. Потом, значит, ну, вторая известная Горбачевская, не думаю, что третья, так сказать, будет быстро. Не думаю, не вижу для этого, в общем, оснований. Думаю, единственное, что может произойти, может, так сказать, если там рухнут цены на нефть, если начнутся опять невыплаты зарплаты, это народ может каким-то образом сподвигнуть на некие действия.
Черный вопрос задам. Вот тебе это надо?
Да нет, наверное, да бог его знает, даже не знаю.
Видишь, какая штука? С одной стороны, неплохо бы, чтобы вышли люди, да, и как-то вспомнили о том, что они общество, они people, да, и электорат, который там галочку поставил и свободен на 4 года. С другой стороны, я выражаю не только свои опасения, но в некоторой степени свои. Конечно, есть опасения, что это все может принять формы, совсем...
Неаппетитные.
Не западные, да, скажем так, да?
Да.
Неаппетитные. И что, ежели в этот раз на дыбы встанем, то, значит, опустимся мы, куда ты скачешь, гордый конь,
где откинешь ты копыта.
Где откинешь ты копыта. Так вот, откинуть копыта этот конь может ровно там, где-то в районе Дугина, да, вот этих всех имперских ребят и так далее. Что ты думаешь об этой угрозе? Серьезно ли она по твоим ощущениям? Или это мы себя запугиваем?
Ведь, понимаешь, я как-то с грустью пришел к выводу, что либерализм на этом рынке не продается, на российском. В общем, это не востребованный продукт.
Либерализм-то не востребованный. Это вот то, о чем я часто говорю, и вот в том числе в этом эфире. Либерализм не востребованный. Плоды либерализма востребованы вовсю. Всем хочется на том, что придумано либерализм. На машинах ездить, всем нравятся Форды, Фольксвагены, БМВ, всем нравятся, да? Дороги ровные, всем нравятся. Всем нравится и свобода перемещения, всем нравятся самолеты.
Ну, ровные дороги, я тебе возражу тебя. Здесь немножко, значит, слегка ты, так сказать, чуть-чуть подвинул это все. Ровные дороги, значит, в Германии не пришлись на расцвет либерализма, это образцовые дороги, значит, по нынешний день.
Нет, я понимаю.
Да. Они построены были, ты знаешь, когда.
Нет, они были построены и до.
Нет, это была общенациональная программа автобана в Германии.
Да. Ну, при Муссолини тоже в Италии временно появились дороги. Понятно. Значит, тем не менее, все, что придумало, если так сказать, отвлекаться на такие частности, показательные, впрочем, тем не менее, все, что придумало человек, чем мы пользуемся, вот радио слушаем, или там, да, продукты ли едим экологически чистые.
Только давай мы, вот что не надо путать. Не надо путать либерализм экономический и либерализм социальный, в смысле общественный. Потому что, да, рыночная система, рыночная экономика вовсе не обязательно должна сопрягаться, так сказать, с идеологической свободой.
Но штука в том, что до какого-то периода это существует, можно отдельно, а потом входит в противоречие. Вот, скажем, Китаю предрекают очень непростые там несколько десятилетий впереди. В том смысле, что либо до каких-то пор коммунистическая партия может руководить буржуазной экономикой. Да. Да, в какой-то момент это, очевидно, входит в противоречие. Ну, и дальше либо свободная экономика, либо коммунистическая партия. Ну, просто не бывает, да? То есть исчерпается ресурс. Точно так же, как наша компартия, до какой-то степени можно это назвать перестройкой, да? Но в какой-то момент понятно, и мы это проходили, что либо надо все обратно завинчивать, либо надо, собственно говоря, поступиться с теми самыми принципами, о которых говорил Егор Кузьмич. Слава богу, поступили с принципами, поэтому появилась еда.
Кстати, не на Андреева говорил.
А, не на Андреева, да. Разумеется. Они, видишь, вот слиплось. Слава тебе, Господи, слушай, какое счастье, я начинаю путать Лигачева с Ниной Андреевой. Это же счастье, по большому счету. Ну, хорошо. То есть у тебя нет желания увидеть этот самый бессмысленный и беспощадный, как я понимаю?
Нет, никакого. Вообще.
Да. А надежды на то, что это будет в каких-то цивилизованных формах?
Ну, слабо, если не представляю. Ну, не думаю ведь. Я не думаю, что здесь, так сказать, какие-то уж начнутся совсем такие кошмары. Я думаю, что даже вот если совершится эта операция, преемник так называемый, да, вообще... Да. Я таких особых, ну, не вижу ужасов, так сказать, в перспективе. Это просто очень как-то, ну, скучно.
Латинская Америка.
Скучно. Так. Да это не Латинская Америка даже, нет. Ну, нет, это более такое, это как раз свой особый путь. Это как-то противно просто, понимаешь? Не страшно, а противно.
Вот ты знаешь, это совпадает, естественно, иначе быть не могло, с настроением твоей поэзии, вот последних 10 лет, отношение к России... любовно-сочувственное, так такое, да, то есть безнадежно-любовное, скажем так.
Ну, наверное.
То есть такая, не знаю, да простят меня там, да, да простишь меня ты, ну, такая больная мамка. Мамка, конечно, но больная на голову немножко, да, с тяжелой биографией, пьющая, да, но мамка, ну, что поделать, ну, да. Вот такая мамка, да. Вот есть это ощущение, да?
Ну, есть.
Оно, скажи, пожалуйста, оно наследственное? Твои папа с мамой относились к родине?
Нет.
Были иллюзии, да, какие-то?
Ну, конечно, нет. Ну, это
расскажи про родителей.
Родители историки по образованию, значит, и по профессии. Нет, мать сменила потом профессию, получила другое, второе высшее образование. Отец так всю жизнь проработал историком. Такие московские интеллигенты просто.
Ну вот у историка в силу знания истории должно было быть вот это вот самое пессимистическое. Или не было взгляда такого пессимистического на развитие?
Понимаешь...
Они были партийными, нет?
Нет, они были, отец... Мать нет, отец был безусловно партийный, конечно.
Почему безусловно?
Я тебе больше скажу. Он закончил историко-архивный институт. Он был замечательный совершенно историк-архивист. Он был членом там ученого совета нескольких архивов. Последние 15 лет он поработал заведующим отделом в историческом музее. Хотя до этого там 15 лет работал с кандидатской степенью в школе рабочей молодежи, преподавал историю, в силу известных причин. Да по пятому пункту, по какому-то.
А, ну да, да. Нет, это, я думаю, еще какие-то.
Нет,
есть,
других не было. Значит, нет. Но при этом у него достаточно любопытно складывалась биография. Он был прирожденный историк, вообще милостью Божией. Он еще там с юных лет, так сказать, к этому стремился. Они поступили, отец и мать, и познакомились, собственно, там в историко-архивном институте. Историко-архивный институт находился в системе НКВД. Все архивы, так сказать, просто, так сказать, это были под НКВД. И отец, настоящий историк, абсолютно мечтающий, так сказать, этим заниматься, он по распределению в 40-м году попал во Фрунзе вместе с мамой, ну, мать с ним поехала просто, где получил, значит, был назначен заведующим архивным отделом киргизского НКВД. Там накануне полностью только что сменился состав. Значит, там урыли. Значит,
опять-таки, по понятным причинам.
По понятным причинам, значит, только что, значит, этих, значит, там
расстреляли, да?
Расстреляли, да. И вот этих новых набрали, и отец был заведующим архивным отделом, будучи историком. А там, понимаешь, не попляшешь, там нельзя было отказаться. И он, ну, он, наверное, когда он учился, вряд ли он себе все это представлял. Но когда, уже работая там, а мать вообще в этом мало разбиралась. Значит, она так, в общем, была такая... Легкая такая женщина, красивая, там, обаятельная, светская. Вот. И там был достаточно интересный, в общем, круг общения такой. Там были не вполне даже заурядные люди там работали. Вот, и мать говорит, ой, какой там, интересный там, допустим, твой сослуживец там, Н. Отец говорит, знал бы ты, чем он там по ночам занимается. Вот, и отец, почувствовав это шкурой, решил всеми силами, значит, началась война, и он стал рыть, так сказать, писать рапорт за рапортом, чтобы попасть на фронт. Там все пожимали плечами, в общем, там не любили тех, кто, значит, туда-оттуда уходит. Вообще считал, что вот настоящие ребята вот там сидят.
Ну, а в тылу, да, вот гадость,
да, настоящие, да, куют там щит и меч вообще.
Да-да-да.
А на фронт это, так сказать, ну, это неценный это кадр.
Дурак может на фронт.
Да, конечно. Это неценный кадр, в общем. И отец, ну, поскольку все-таки его, видимо, как-то ценили, он не сразу этому удалось, а просто видел эти его рапорты, там копии, они оставались. Вот, но все-таки, слава богу, в 42-м году он добился того, чтобы оттуда откомандировали, он поступил, значит, там, в военное училище, уже в 43-м году был на фронте действующей армии. После чего, так сказать, контакты с этой организацией, значит, и закончились, к счастью.
Ну, в общем, да, вот. Легко отделался, попал на фронт, это называется, да. И воевал 2 года.
Ну, ну да, 40, да, до 45-го года, значит, он был там тяжело ранен под Будапештом, под Секешфехервармом, значит, закончил войну.
Я там был. Я был в этом городе, да.
Да, у него до сих пор там висит, значит, благодарность главнокомандующего, значит, старшему лейтенанту Рубиновичу Моисею Давыдовичу, главнокомандующий известный, потому что тогда был, за участие, значит, в операции там такой-то в 45-м году.
Медаль за город Будапешт, как в песне.
Да, у него за Вену.
За Вену.
Да, значит, да, и потом он уже, да, потом он преподавал в артиллерийском училище историю, потом его оттуда вычислили как космополита, и дальше он, так сказать, уже защитившись даже, он где-то, я уже забыл, где он защищал кандидатскую диссертацию, по декабристам он защищал, вот, он потом не мог 15 лет нормально устроиться на работу, преподавал в школе рабочей молодежи. Вот такой у меня был папа, который, он, конечно, был советский человек, безусловно, ну такой либеральная такая советская интеллигенция. Ну, я думаю, что, видите, примерно то же самое, что и твои родители там, понимаешь, примерно была...
Так. Ну, просто они помладше.
Ну, не помладше.
Другая биография, да. Соответственно, но понятно.
Да. Ну, читатель «Нового мира», значит, там конечно, понятно все.
Конечно. Он дожил до твоей известности?
Нет, он не дожил, к сожалению, до моей известности, и вот, значит... И ушел из жизни с убеждением. Ну, с таким он как бы печалился по моему поводу. Ну, я такой был шалопай, в общем, лет до 37. Ну, я работал на телевидении, там болтался, где-то какие-то командировки ездил, значит, там выпивал. У меня была свободная комната после развода. Ну, такой, так меня, значит, мотало вообще ни к чему. Я к серьезному, значит, так сказать, никак не мог приткнуться. И он уже, видимо, на меня так махнул рукой, но просто печалился. Ну, конечно, он мне не говорил, никак меня не корил. Вот, какую-то первую мою публикацию он, по-моему, застал, но... Вот.
Ты начал уже после 30 писать, да?
Ну да.
Да, это печально.
Это как мне говорил Сережа Ганглевский, знаешь, что его отец умер, значит, с твердым убеждением, что у него сын пьющий сторож.
Ой, господи боже мой. Почитаешь чего-нибудь? У нас вообще обычно, кто бы ни был, значит, тут не поют, не читают, не рисуют, да? И вот Петров был, Николай Арнольдович, на пианино тоже не играл. Но раз такой юбилейный случай, может, что-нибудь из последних?
Ну, давай сейчас. «Свобода идеи святой одержим, трудов не жалея и сил, я стрелы метал в ненавистный режим, но ветер их вдаль относил. И словно отважный герой Чингачгук, я снова в который уж раз... Натягивал туго свой репчатый лук и левый прищуривал глаз, и ворон кружил в небесах надо мною, почуяв добычу свою, и конь подо мною плясал вороной, не раз выручавший в бою, и снова со мной приключалась беда все та же, хотя и одна, и снова летела стрела не туда, куда, по идее, должна, мой конь притомился, и я постарел, и ворон от голода сдох, и сколько на ветер тех пущено стрел, один только ведает Бог». А сколько напрасно наломано дров, им счет на вагоны идет. А что же режим? Он румян и здоров, и нового лучника ждет.
Замечательно. Давно это?
Да где-то с год.
Слушай, я тебе расскажу сегодняшний диалог по поводу, значит, лучников и всего прочего, и того, что приходит совершенно новое время. Звонок сегодня. 24 мая. Звонок из российской газеты. Значит, вас беспокоит из российской газеты. Я говорю, да, у нас к вам вопрос дня. Милый девичий голосок. А я сразу обрадовался, потому что они 2 года назад мне звонили, а как раз там бойня под Назранью, там боевики в Назрань вошли. Они говорят, у нас к вам вопрос дня. Ну, я думаю, ну, наконец-то я сейчас скажу кое-что из того, что думаю. Они меня тогда спросили, какая у вас норма спиртного? Я говорю, вас больше ничего не интересует? Нет, спасибо большое. Сегодня снова вопрос дня. Я говорю, ну, давайте, давайте. Она говорит, вопрос дня такой, вас когда-нибудь увольняли? Я говорю, о, девушка, вы позвонили по адресу, значит, записывайте. Я говорю, только дословно записывайте. Она говорит, записываю. Я говорю, значит так, диктую. Меня не увольняли, тире, закрывали СМИ, в которых я работал, точка. Она говорит, а что это за СМИ такие? Я говорю, да вот ТВ-6, ТВС.
НТВ.
Нет, ну НТВ формально меня не увольняли. Да. Формально. НТВ нас просто не пустили, наоборот, не просто не пустили на работу. Никто не выгонял, да? Пожалуйста, я мог остаться, как Парфенов, Милков. Мы сами ушли, как. А здесь просто закрывали СМИ. Она говорит, да. А говорит, а когда это было? В каком году это было? Я говорю, девушка, тут я решил педагогический процесс какой-то. Я говорю, девушка, вот вы журналист, да? Вот давайте в интернет, посмотрите сами, в каком году это было. Дальше реплика. Ну, я надеюсь, при Ельцине? Я говорю, нет, девушка, не надейтесь, это при Путине. Ой, сказала она, и мы расстались навсегда. Вот приходит что новое поколение, да, для которых мы какие-то вот бойцы, там, ворошиловские стрелки, которые, вот дети, значит, помню, как мы, значит, это самое. Вот мы рассказываем свои, никому не нужно, не интересно. Мы, извините, старперы, да, уже 120, ну, ты по... поболее, я поменьше немножко, но тоже уже к этому. Мы рассказываем про какие-то свои вот этот, лучники. Всем хорошо. Они вообще не в курсе, что ну, это причем слово «при Ельцине» прозвучало, как, знаешь, вот...
Ну, какой, ну при прошлый, Мономахе там.
При Мономахе. Но это там, при царе Горохе. Это когда-то же. Когда-то было плохо, сейчас-то хорошо. А, нет ощущения, что как бы...
Старперство такое?
Не-не-не, не старперство. Река, что... то, что нас там заботит, рискну сказать нас, поскольку мы там давно вместе работаем, то, что нас заботит, тревожит, там, волнует, там, еще ночи не спишь, что это вообще волнует совсем немногих. И что это, в общем, больше наше личное дело, чем, чем общественная, значит, беда. Потому что вот этой девочке, например, очень хорошо, судя по всему, она работает в российской газете, у нее светлое будущее, у нее журналистики. Вот какие у тебя отношения с... Вот ты идешь по улице, вот идут эти вот, значит, марсиане навстречу. Ты себя как с ними чувствуешь? Ты чувствуешь, что недоумение по их поводу или что уже ты лишний на этом празднике жизни? Среди них, я имею в виду.
Ну, нет, среди них я, безусловно, лишний, оказавшись в этой компании, значит, ну, в общем, конечно, это будет такая взаимная неловкость вообще. Но все-таки дело в том, что мы же... Не знаю, там мои ровесники каким-то образом существуют и дееспособны. Вполне. Я не лишен совершенно общения. Вот. Но в конце концов, это даже биологический процесс. Но в конце концов, какое-то время...
Им время цвесть, там нет лиси.
Ну, какое-то время спустя, ну, конечно, ведь это же всегда бывало. Наверное, так сказать, у них свои интересы, и мы, так сказать, не всегда им соответствуем.
Нет ли такого ощущения, что вот ты что-то мог бы важное сказать, а они не понимают, что это важное? Вот такого мессианского желания схватить за грудки, сказать, слушайте сюда, всем стоять, слушать, потом поздно будет и так далее. Или ты понимаешь, что все само расставится по местам более-менее?
Все-таки они не все одинаковые, конечно, Витя, все-таки, я думаю. Значит, ну нет, такого нет. Теперь, ну, понятно, что это неправильно.
Ну, не хватать за грудки имеют.
Ну, конечно, да. Конечно. Да разберутся они сами.
Когда разберутся?
Ну, подрастут, разберутся.
Подрастут, разберутся. Ну, в общем, да, потому что...
Не надо никого насильно благодетельствовать,
понимаешь? Нет, ну это понятно, это понятно. Скажи, пожалуйста, вот к твоему стихотворению про лучника. Ощущение, видимо, такое, что ты просто это должен делать, потому что тебе это дано. То есть уже ожидание, как там в конце 80-х, начале 90-х, что ты попадешь все-таки однажды этой стрелой ему в глаз, значит, нет, его уже нету, да?
Нет, у меня этого ощущения нет. Меня по-прежнему, конечно, волнует то, что здесь происходит. Я, в общем, это чувствую, понимаешь, это все очень. И я не вижу для себя, так сказать, иного выхода, кроме как продолжать все это дело, рефлексировать по этому поводу.
Ну да, это именно что рефлексии, конечно, именно что рефлексии. И я так понимаю, что вот, по крайней мере, у меня ощущение такое, я давно понял, что то, что я делаю уже не для того, наверное, чтобы вот попасть в глаз этому чудовищу, то есть попасть-то надо, но не для того, чтобы оно сдохло, а скорее для того, чтобы те несколько тысяч, может быть, несколько миллионов, да, человек, которые, которым важно, что мы существуем и что там мы есть, чтобы давать эту точку отсчета, чтобы люди понимали, что они не одиноки, потому что там твое существование, существование твоих стихов, оно, ну, так озонирует воздух просто. Просто людям легче дышать. Вот тем, тем 5-7%, не знаю, скольким-то, да, ну, в реальном исчислении это много миллионов все-таки, тем не менее,
конечно,
да,
конечно.
Значит, что им просто будет легче от того, что это есть. Вот это ощущение именно, а уже ощущение сюжета, понятно, что проиграли, да?
Ну, в общем, да. А у тебя?
Да, да, да. Иногда, иногда взбрыкивает молодость, значит, начинается, начинаются какие-то иллюзии. Ну, может, надо пить меньше, да, закусывать больше, да. Начинают какие-то иллюзии, что, может быть, это все-таки, может быть, этот морок пройдет. Но, может быть, морок это то, что, с другой точки зрения, морок это то, что было, да. Это нам причудилось. Это нам приснилось, что мы Европа, приснилось, что приснились общечеловеческие ценности, Горбачев, да, все это приснилось. Почудилось на секунду, что мы завтра проснемся и будем жить по какой-то там европейскому закону. Да, это именно приснилось. Это снится там пару раз за век на несколько лет в России, да? Значит, свободы, Эдельман, когда ты говоришь, что свободы там длятся там несколько лет, потом снова наступают такие вот периоды. То есть ты к этому, как сын историка, относишься с пониманием, скажем так, да?
Ну да.
Совсем напоследок короткий стишок. И иди праздновать свой юбилей.
Есть точка в космосе с названием кратким Ру, в которой я завис давно и прочно. Боюсь, что в этой точке и помру. Боюсь, что весь. Хотя не знаю точно.
Игорь Иртенев на волнах Радио Свобода. Это была программа «Все свободны». В студии был Виктор Шендерович. Услышимся через неделю.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
После выпуска новостей передача «От А до Я» с рассказом о словаре Академии Российской, про дедушки всех современных толковых словарей.
Затем передача «Короткие истории о любви», герои которой Вера Слоним и Владимир Набоков.
Во второй половине часа программа «9 минут джаза».
Завершит час передачи «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях писатель-публицист Юрий Болдырев.
Действия Фатха аль-Ислам угрожают стабильности и суверенитету Ливана.
Израиль все время живет в атмосфере террористических атак и угроз терактов.
В Креденском районе Чечни прогремел мощный взрыв радиоуправляемого фугаса.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силовые структуры перестали обращать внимание на какие-либо даже формальности и условности закона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.